В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с создателем православных сайтов Романом Колпаковым и его супругой Натальей Колпаковой. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Гилберта Честертона. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Священник Александр Ельчанинов. «Демонская твердыня. О гордости». Из книги «Записи». Наконец, на последней ступеньке человек разрывает и с Богом. Если выше он делал грех из озорства и бунта, то теперь разрешает себе все. Грех его не мучит, он делает с его привычкой. Если в этой стадии ему может быть легко, то ему легко с дьяволом и на темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии полной изоляции, тьма кромешная. Посмотрите, как он беседует и спорит. Он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами. Если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал. Так что даже в похвалах своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного. Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни, мания величия и мания преследования, прямо вытекают из повышенного самоощущения и совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни, паранойе, ведут главным образом преувеличенное чувство собственной личности, враждебное отношение к людям, потеря нормальной способности, приспособления, извращенность суждений. Классический параноик никогда не атакует себя. Он всегда прав в своих глазах и остро недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни. Вот где выясняется глубина определения преподобного Иоанна Лествичника. Гордость есть крайние души убожества. Гордый терпит поражение на всех фронтах. Психологически — тоска, мрак, бесплодие. Морально — одиночество, иссякание любви, злоба. С богословской точки зрения — смерть души, предваряющая смерть телесную, гиена еще при жизни. Физиологически и патологически — нервная и душевная болезнь. В заключение, естественно, поставить вопрос. Как бороться с болезнью, что противопоставить гибели, угрожающей идущим по этому пути? Ответ вытекает из сущности вопроса. Смирение. Послушание объективному. Послушание по ступенькам. Любимым людям, близким, законам мира, объективной правде, красоте, всему доброму в нас и вне нас. Послушание закону Божию. Наконец, послушание Церкви, ее уставам, ее заповедям, ее таинственным воздействием. А для этого то, что стоит в начале христианского пути: кто хочет идти за мною, пусть отвержется себя. Да, отвержется. Да, отвергается каждый день. Пусть каждый день, как сказано в древнейших рукописях, берет человек свой крест, крест терпения обид, поставление себя на последнее место, перенесение огорчений и болезней и молчаливого принятия поношения, полного безоговорочного послушания, немедленного, добровольного, радостного, бесстрашного, постоянного. И тогда ему откроется путь в царство покоя, глубочайшего, смиренно-мудрия, все страсти истребляющего. Богу нашему, который гордым противится, а смиренным дает благодать, слава.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». С вами журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с создателем православных сайтов Романом Колпаковым и его супругой Натальей Колпаковой. Ром, вы расскажите, пожалуйста, как возникла задумка, потребность и, самое главное, возможность создать эти сайты, и уже потом расскажите, как это действительно служит людям.
Когда я после травмы попал в больницу, находился на лечении, у меня была травма пятого шейного позвонка, был перелом позвоночника. После травмы я несколько лет практически провел в неподвижном состоянии в больнице. Ну и когда уже вернулся из больницы, решил как-то пытаться зарабатывать на жизнь. Вот, и решил заняться вот созданием сайтов, продвижением.
Ром, ну вот так легко сказать, решил заняться. Очевидно, вы соображаете в компьютерной технике и вообще с чем-то связано. Вот чем вы занимались?
Я занимался сборкой и продажей компьютеров. То есть немного так компьютерной техники понимал. Потом уже после больницы я решил создавать сайты.
То есть, а какую ты цель для себя ставил? И для себя, и, конечно, не для себя, а в первую очередь в помощь людям.
Так как я уже на тот момент немножко начал воцерковляться, так как был ограничен в общении, приходилось с помощью интернета общаться на различных православных форумах, искать каких-то друзей там, знакомых находить. И вот так вот потихоньку мне вот пришла идея в голову, а почему бы не создать такую площадку, где бы вот, ну, верующие православные люди могли бы не только общаться друг с другом, но и находить, создавать какие-то семьи. Вот пришла идея создать православный сайт знакомств.
Это вообще благая идея, благородная такая мысль, потому что мы знаем, что в миру, как принято говорить в светском обществе, все давно это существует, и там много своих сложностей. А вот людей верующих, их много, с одной стороны, с другой стороны, не так уж много, как хотелось бы, да? И люди ведь хотят найти друг друга. И это бывает не так просто, потому что в большом городе люди разобщены особенно.
Ну да, и вот как бы еще такой момент, что в храмах не очень как бы удобно для других целей человека вот православного, ну как бы.
Ну да, приходишь молиться, а не смотреть по сторонам, с одной стороны.
Ну, да, для богослужения и человек, ну, просто постесняется подойти там к девушке, познакомиться. И поэтому, мне кажется, оптимальное место — это интернет. тем более в наш век, когда это все это развито так.
Ну а с какими сложностями пришлось столкнуться?
Сложности — это как бы много времени занимало, каких-то усилий, может быть. И травмы там, большие ограничения было. То есть у меня работала одна рука, и то проблемы были вот с пальцами. Приходилось много времени затрачивать на создание самой структуры сайта.
Рома, а помогал кто-нибудь? Помогает?
Пока нет, чисто своими силами.
И как давно ты смог создать этот сайт? Как он называется? Во-первых, обязательно скажи адрес.
Адрес простой — судьба.нет. Он существует уже где-то с 2003 года.
Ну, это приличный срок. И как вот его работа проходит? Что ты чувствуешь? Какие плоды?
Ну, плоды самые вот радуют, вот, когда люди, вот, которые на сайте познакомились, вышли в реальное общение уже. Кто вот поженился, они начинают отзывы о том, что у них прошло венчание, была семья. Вот это, конечно, для души приятно, что сайт приносит свои плоды.
А вот какая-то статистика, какие-то подведения, есть итогов неких? Допустим, образовалось столько-то семей. Существуют какие-то, допустим, цифры? Ну, это, в принципе, не важно, но это показательно тоже.
Ну, как бы специально такой статистики я не веду, но вот у нас есть на сайте раздел «Наши свадьбы». И вот там вот все отзывы есть, которые вот люди оставляют. Ну, как правило, многие, кто друг друга нашли, они уже с сайта уходят и обратно не возвращаются, как бы забывают. Об их счастье таких отзывов не очень много.
То есть дело сделано.
Ну да.
А как строится сайт? Какие там рубрики?
Ну, разнообразные рубрики. Вот, например, есть раздел «Вопросы священника». Батюшка нам помогает.
Какой батюшка?
Отец Андрей Кожевников из храма Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище.
Это как раз вопросы и на семейные темы, связанные с семейной жизнью или с тем, как обрести спутника жизни или спутницу.
Ну, в основном, да, по большей части вот вопросы именно вот по семейной тематике.
А еще какие рубрики?
Раздел, например, православный форум. И люди общаются на различные темы, детскими своими мнениями, там, опытом. Вот. Потом есть раздел молитвы, где собраны вот молитвы конкретно вот на семейную тему.
А вот как-то ты обращал внимание, какого возраста обращаются на этот сайт люди?
Ну, в основном где-то от 18 до 35-40 лет. Ну, хотя бывает и вот пожилые люди заходят. Даже свадьба была, когда вот люди в пожилом возрасте уже вот поженились.
Познакомились через ваш сайт. А как они находят? Где вывешен адрес вот этот, чтобы люди знали, что существует вот такая площадка?
Ну, по большей части, наверное, через знакомых узнают, ну или через поисковую систему в интернете.
Ну, срок-то приличный, это 2003 год, 9 лет. Но ты своей работой доволен?
Конечно, да, мне приятно, что мои труды помогают людям обретать свое счастье.
Замечательно, Ром. А вот второй сайт, может быть, не менее важный, который ты создал?
Сайт, просто социальный проект «Служба перевозки инвалидов».
Вот, ну, вот о нем расскажи, как он возник, с какого времени, что вы смогли сделать?
Ну, я просто на личном опыте столкнулся с проблемой, что вот в Москве крайне сложно заказать специальный транспорт, чтобы человек мог передвигаться
на
инвалидной коляске, да. То есть у нас есть социальная служба, социальное такси, но оно просто не справляется по большим потокам, и крайне сложно заказать. Во-первых, надо иметь специальный талон там на поездку. Во-вторых, надо заказывать за 2-3 недели, и потом они как бы не обслуживают иногородних. Даже Подмосковье отключается.
Возникает масса проблем передвижения, там, съездить в больницу, да куда угодно. Например, ну, за границей поставлена очень здорово работа с инвалидами, там предусмотрено все. Грустно очень, что в нашей стране у нас, к сожалению, очень много таких серьезных недочетов, недодумок, мало в этом смысле заботы о людях. И вот ты озаботился вот такой темой, чтобы, ну, хоть что-то сделать в этом направлении.
Да, хочется людям помочь просто, и как бы сам с такой проблемой столкнулся, наверное, насколько это все сложно, как проблематично для инвалидов вот передвигаться по городу. Вот. Конечно, сейчас стало гораздо больше делаться в этом направлении. Вот город более приспособлен стал, больше стало съездов различных, учреждения всякие, вот магазины стали приспособлены для колясочников.
Ну а с какого времени ты затеял этот проект?
Ну, служба у нас 2 года существует.
Ну, а здесь-то кто-то должен помогать.
Да, сейчас мы активно ищем спонсоров, чтобы нам помогали оплачивать водителей, потому что из-за того, что мы за свой счет сейчас содержим транспорт весь, оплачиваем работу водителей, топливо, вот, мы не можем сейчас делать дешевле 600 рублей в час. Я понимаю, что это довольно-таки существенная сумма для инвалидов. Вот поэтому мы ищем спонсоров, которые бы нам помогли бы оплачивать работу водителей и содержание транспорта.
А мы это кто?
Ну вот мы вместе с Натальей работаем, с моей женой.
Вы смогли вдвоем поднять эту тему и решить?
Да, потихоньку вот начали с одной машины. Нам отец вот пожертвовал свою личную машину. Вот мы и переделали ее для того, чтобы можно было перезайти инвалида-колясочника. Потом потихоньку вот...
Ну и сколько у вас сейчас водителей и машин?
Сейчас у нас две машины. Один минивэн и один большой автобус. Работают два водителя. Конечно, постоянно сталкиваются с проблемой, что вот старая машина ломается. Приходится там сервис отвозить. Вот. В общем, не хватает спонсорской поддержки.
Рома, и скажи, как о вас узнают? Тоже ведь узнают из интернета. То есть надо назвать ваш адрес тому, кто нуждается, чтобы могли обратиться, и тем, кто пожелает помочь.
Ну, адрес простой. Inva-taxi.rf.
Inva-taxi.rf. Вот расскажи, сколько вызовов бывает в течение дня?
Ну, сейчас в среднем где-то вот 1-2 вызова на одну машину. В среднем получается от 2 до 4 вызовов в день.
Получается, в связи с трудностями в час сколько?
Сейчас у нас 600 рублей в час. Вот. Нам часто обращаются люди, которым просто нечем платить. Просят там помочь им отвезти. Мы, конечно, стараемся как-то им помочь иногда же вот сама. Вот. Жена садится за руль и отвозит людей. Поэтому вот мы хотим максимально снизить цены для малоимущих. Делать такие благотворительные поездки. Но опять же, конечно, нам нужна поддержка.
Вот, и мы поэтому хотим обратиться к нашим радиослушателям, кто нас слышит, из состоятельных людей, послужить в этом добром деле и помочь. Это очень благое дело.
Поэтому вот мы хотим устраивать паломнические поездки для инвалидов. Тоже, конечно, на безвозмездной основе.
Эта идея вообще замечательная.
Кстати, ездили вот в Гаденово.
И сколько смогли собрать людей вот так в Гаденово?
Была группа обычных паломников, люди здоровые. Вот и все того, что они оплачивали нам эту дорогу, я смог взять бесплатно одного колясочника и одного там мальчика из нашего храма, там ДЦПшника.
То есть они смогли и сами съездить и помочь ближним, кто нуждается в помощи. Ром, а в каком храме ты окормляешься?
Ну, мы прихожане храма Софии Премудрости Божией, отец...
Волгин?
Да, Владимир Волгин, да.
Ну, это знаменитый наш любимый, да, батюшка московский.
Батюшка такой, да, замечательный батюшка. Вот.
Вы там окормляетесь, и супруга может привести, и вы вместе причащаетесь там в храме, да?
Да, да, конечно.
Ром, ну что еще вы могли бы добавить по поводу своих сайтов или, может быть, еще по поводу каких-то своих проектов и пожеланий?
В голове-то много всяких проектов, но хочется пока вот эти проекты дома довести. Надеюсь, что с Божьей помощью как-то это все уладится, заработает в полной мере.
Да, и мы еще раз обращаемся к нашим радиослушателям помочь в этих очень важных, добрых делах. Будем ждать ваших отзывов. Вот мы сообщили адрес, и кто может, запишите телефон.
Прямой московский номер 504-39-90.
Повторяем еще раз, прямой телефон, по которому можно связаться. Спрашивать Романа, да?
Да, Роман или Наталья, то есть супруга.
Еще раз повторите, пожалуйста, телефон.
Прямой московский номер, код 495-504-39-90.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение», с вами Надежда Зотова, и мы беседуем с создателем православных сайтов Романом Колпаковым и его супругой Натальей Колпаковой. Наташа, вот Рома нас уже ввел в курс. Как вообще возникла идея создания инва-такси? Как вообще удалось реализовать? Потому что вас двое фактически на женские плечи тоже легло все.
Ну, собственно, мысль она пришла, как мы сами сталкивались с этой проблемой часто раньше. Проблемой передвижения по Москве. Вот Роман в инвалидном кресле, и было очень тяжело куда-то вот попасть. Мы заранее где-то искали машину, с кем-то там договаривались. Потом, когда появилось социальное городское такси, там очень много сложностей и трудностей. Там нужно было заранее покупать талоны. И водители, они, например, вечером куда-то там не ехали, с утра они тоже могли опоздать. Тоже какие-то там были много условий. И когда у нас появилась машина, у нас знакомый Роман, с которым лежал в преодолении, вот как раз недалеко, который находится, реабилитационный центр. И ребята вот просили машину кому-то вот поехать, и у нас так вот, собственно, родилась такая мысль, что это действительно многим нужно и востребовано, и стали уже думать, как бы вот купить вторую машину, потому что эта машина нам самим, она все время нужна была. И вторую машину собрались, купили, и вот потихоньку стали вот так вот работать. У нас постоянных водителей нет, потому что водитель у нас как бы на подработке.
Ну, потому что это сложное
потому
дело.
Потому что это просто как бы человек может там съездить, он ездит, и за это получает процент от суммы поездки.
Ну, вот Рома говорил, что вы как раз-то и были связаны с автомобильным делом.
Да, я одно время работала в транспортной компании, и вот как раз вот в отделе заказы микроавтобусов. И поэтому мне вот этот вот опыт пригодился. У нас нам был корпоративный заказ для организации, но, тем не менее, все равно это мне пригодилось. А у Ромы еще раньше была такая мысль. Он давно, оказывается, вынашивал такую мысль. И так совпало, что и я вот работала.
Я смотрю, у Ромы вообще такие высокие мысли посещают. Это да, же не да, единственная
да.
мысль.
Он генератор идей.
Да, потому что организовать сайт судьба.нет вот для того, чтобы православные люди могли найти друг друга, это надо иметь такое благородство души просто высокое, вот мне кажется. Ну, Наташ, вы помогали и в этом, в создании этого сайта? Это уже совершенно чисто Ромин.
Это Ромин, да. Детище его. Которому посвящает все свое время свободное.
То есть он помогает людям быть счастливыми. Наташа, вот такой деликатный вопрос, но я думаю, он может помочь людям, тем, кто, может быть, сам попал в беду. Вам пришлось пережить трагедию, вот травму мужа вместе, да?
Нет. Это уже я встретилась с ним после.
Тем более. Вот для наших радиослушателей хотя бы несколько слов. Скажите о том, как нужно поддерживать близких, любимых людей, как нужно не бояться трудностей, и как это принято говорить, вот крест от Бога дан, выйти ему навстречу, он преображается и становится не то, что даже не тяжелым, он может вообще всю жизнь украсть и преобразить. Как вот вы смогли?
Ну, мне кажется, тут главное, действительно, не отчаиваться и просто вот воспринимать ситуацию так, как она есть, как данность, воспринимать это, ну, это ситуация от Бога. То есть вот так ее воспринимать. Да, вот кто-то живет так, кто-то живет вот так. Мы живем так, и мы должны сделать все возможное от нас и с Божьей помощью как-то вот стараться жить, ну, не унывая, и сами, и вокруг людей поддерживать, если им нужна какая-то помощь. Но главное, мне кажется, не унывать просто и воспринимать все как посланное тебе от Бога. Все ситуации, которые в жизни у тебя происходят. И поэтому, мне кажется, места для отчаяния не останется.
Времени не останется.
Времени не останется, места не останется. А каждый день он приносит какие-то вот свои, не то что проблемы, а все как-то вот оно само по себе вот решается, и какие-то возникают встречи с людьми или там какие-то дела. То есть мы планируем одно, а на самом деле все оно совершенно как-то вот по-другому складывается. И вот так вот смотришь и удивляешься, что вот какие-то пазлы, которые в какую-то картину складываются, независимо от тебя. Главное вот самим не мешать вот этому.
Да. Не мешать промыслу Божьему, скорее участвовать в нем.
И вот стараться.
Тонко чувствовать.
Да.
Наташ, ну вот и скажите, 2 года прошло, ваш проект этот, он действует. Мы обращались к радиослушателям, мы еще раз обращаемся. Кто чем может, особенно люди имущие, состоятельные, хотелось бы, чтобы помогли, потому что много людей, которые нуждаются в помощи, которые не в состоянии сами передвигаться.
Да, к нам обращаются с просьбой, вот многие, которые не в состоянии сами, например, вот женщина обращается, она живет за городом. И она ездит в Сергиев Посад, она колясочница. И она говорит, что ей очень дорого вызывать такси обычное, и там вот ее пересаживают, потом она просит еще кого-то с собой, чтобы ее там пересаживали в коляску, и там заносили. Ну, это целая история. А инвотакси заказывать тоже ей дороговато. Она бы хотела, чтобы ее бесплатно возили. Ну, либо она там совсем минимальную сумму готова оплачивать. И она хочет туда ездить каждые выходные, например, и праздники. Если бы мы еще сами как-то вот за рулем были, а то нам и водитель, и бензин надо оплачивать, мы просто не в состоянии. Вот таких у нас людей много. Конечно, хотелось бы всем помочь. И вот мы обращаемся. Вот, может быть, у кого-то будет такая возможность такие поездки оплачивать.
Ну вот мы дали координаты. Еще раз повторите, пожалуйста, телефон.
Прямой московский номер, код 495-504-3990.
Наташечка, хочется вам пожелать помощи Божией, и мы знаем, что Господь никогда не оставит, и надеемся, конечно, на то, что откликнутся наши радиослушатели. Всего вам доброго.
Да, спасибо большое всем радиослушателям, и вам Божьей помощи и милости.
До свидания.
Вы прослушали интервью с создателем православных сайтов Романом Колпаковым и его супругой Натальей Колпаковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Действительно, вопрос очень необычный и важный. Пишет одна раба Божия. «После рождения дочки... думая о детях-сиротах, и решилась на усыновление. Муж согласен. И вот одна знакомая, которая оказалась директором дома малютки, вдруг вместо того, чтобы как-то наоборот посоветовать и поддержать, стала отговаривать, говоря, что после 3 лет малыши становятся неуправляемыми, почти все психически больные. Лет с 14 начинают пить, воровать. Многие и убегают из дома, вообще приносят много бед и неприятностей, нарушают тихую, добрую атмосферу семьи. Генетику лаской и любовью не исправишь. Так как же все-таки быть? Брать или не брать? Или же действительно люди так вот оказываются перед ситуацией, что нужно вернуть обратно ребенка? Будет.
Ну, во-первых, то, что советует знакомый, не соответствует действительности. Во-вторых, я вот знаю огромное количество примеров, где занимаются с ребенком и очень удачные бывают ситуации, и уже как бы через 2 месяца люди даже забывают, что это ребенок не рожденный, а усыновленный. И они прекрасно развиваются. А потом генетику не исправишь, ее не надо исправлять. Но воспитанием очень много можно. Чего достигнуть.
Ну, как правило, те дети, от которых отказываются, это действительно дети болящие, нередко с серьезными патологиями?
Нередко, но это совсем не обязательно. Ну и потом, ведь даже если ребенок с какими-то патологиями, то если он попадет в семью, этот ребенок будет гораздо лучше, чем если он останется в детском таком лечебном заведении. То есть выправить можно очень много. Ну и потом, ведь бывают и собственные родные дети очень как бы неудачные.
Неуправляемые.
А потом, вот мне почему показался подозрительный вот этот совет. Но всем понятно, что есть такая вещь, как возрастная физиология и возрастная психология. И, видимо, руководитель этого детского учреждения этого не знает. То есть не профессионал. Почему? Потому что с 3 лет все дети становятся неуправляемыми. Потому что этот период жизни, ребенок примерно до 6 лет, он завершает свое развитие как личность. Вот с 3 до 4 это вообще самое. Ребенок все хочет сам, он не хочет ничьей помощи. Он пытается, начинает манипулировать родителями. Ну, ты, наверное, все это проходил многожды, да? 6 раз.
Прохожу сейчас тоже.
И сейчас проходишь. Так что это обычное развитие нормального человеческого детеныша, можно так сказать. Поэтому как это? Женщина не знает об этом. Это наоборот, родители должны к этому готовиться, что ребенок вот с 3 лет примерно, ну, там плюс-минус несколько месяцев, вдруг начинает делать все наоборот. И многие родители начинают думать, что он нарочно над ними издевается. А это нет, он такой устанавливает контакт, он их пробует, пытается как-то себе подчинить. Он уже как личность готов полностью сформироваться. И от того, как родители действуют в этот ответственный период, особенно с 3 до 4, зависит вообще будущие навыки этого человека. Поэтому нужно его не подавлять, а нужно его стараться, включая во взрослую жизнь, и с ним адекватно и терпеливо общаться, и заранее быть готовым к его так называемым фокусам. И стараться его переигрывать. Вот обычно родители теряются, проявляют слабость, начинают кричать, там бить, а иногда это приводит к обратному результату. Поэтому тут нечего бояться. Конечно, воспитание детей – это подвиг, который ставится апостолом Павлом чрезвычайно высоко, говоря, что женщина вообще спасается чадородием. То есть вообще воспитать нормального человека – это наивысший христианский подвиг для людей семейных. Поэтому это, конечно, очень важное и ответственное дело.
То есть тот, кто решится все-таки на усыновление, не должен пугаться трудностей, а просто немножечко почитать литературу по педагогике.
Ну, это как минимум. Вообще сейчас в Москве, не знаю, как в других городах, даже появились школы приемных родителей. То есть каждый, кто хочет усыновить, должен пройти такую школу. Но это просто прекрасно. Вот то, что департамент образования, в рамках которого это проходит, это просто замечательно. Вообще бы всех родителей... Я вообще,
такую школу, да?
Да, я бы этот предмет вообще ввел для преподавателя в 11 класс. В 11 класс, когда вот... Ну, какой же аттестат зрелости давать человеку, если он не знает элементарных навыков? Ну, хотя бы какой-то семестровый курс пройти. Вот это, конечно, то, что это стало такой обязательной программой, это очень важно.
Кстати, многие родители пугаются рождения детей даже в собственной семье, просто не зная, что с ними делать.
Да, и помня вот свои педагогические ошибки и трудности, которые были. Но та мать, у которой уже 4 детей, она прекрасно уже может справляться с 5-м очень легко, потому что уже жизнь научила. Появился устойчивый навык.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофон Виталий Яровой. Здравствуйте. В этой передаче мы будем говорить о Честертоновском Паттере Брауне и его детективных расследованиях. некоторыми своими наблюдениями, касающимися его методов, я хотел бы поделиться со слушателями. Но вначале несколько слов о самом Честертоне, вернее, о моем восприятии его творчества. Прежде всего, должен признаться, что, прочитав впервые его рассказы более 35 лет назад, я с тех пор их не перечитывал. То же самое касается романов и эссе, к которым я тоже не возвращался лет этак 20. Помню, однако, очень яркое впечатление, которое производили на меня эти своеобразные, в особенности на фоне моего детского чтения, произведения. Теперь, при перечитывании, это впечатление, конечно, потускнело. Теперь я вижу, что люди у Честертона напоминают заводные с одной единственной программой авторской – автоматы. Пейзажи, на фоне которых они действуют, пестро расписанные аляповатые театральные декорации. А сами действия, которые они совершают – почти неразличимое быстрое мелькание кинематографической пленки, запущенной со страшным ускорением. Что же касается самих произведений, то они отличаются не столько тонкой психологической разработкой характеров героев, не даже изощренным сюжетосложением, сколько столкновением противодействующих друг другу идей, которыми действующие персонажи Честертона жонглируют, как клоуны в цирке. Сверкание в воздухе летящих и блестящих афоризмов и реприз, главным образом иронических, и составляют, как мне кажется, главное обаяние как его парадоксальных романов, так и не менее парадоксальных рассказов, посвященных отцу Брауну. Как истинно верующий католик, Честертон чаще всего обращает это ироническое жало в сторону современных ему квазиверующих индивидов. Приведу для примера один из таких пассажей, взятый мною из рассказа «Сельский вампир», где Браун, помимо всего прочего, разоблачает переодетого священником преступника, а именно его ответ собеседнику, недоумевающему, как это детективу-священнику могло прийти в голову, что этот лжесвященник не тот, за кого себя выдает. По Брауну, как мы узнаем далее, все дело в том, что очень мало людей имеют хоть какое-то представление о церкви, тем более о ее представителях. Но, далее текст Честертона, все еще занятней. Англичанин и не обязан что-то знать о римской церкви. Знал бы хоть об английской. Вы не поверите, сколько народу понятия не имеют, чем отличается высокая церковь от низкой, даже в обряде, не говоря об истории и богословии. Посмотрите любую газету, любую книгу или пьесу. Прерываю цитату с тем, чтобы присовокупить следующее, касающееся, например, небезразличных мне малороссиян, многие из которых не видят существенной разницы между Украинской православной церковью Московского патриархата и очень близкой по звучанию, хотя и очень далекой по сути, самозванной Украинской православной церковью так называемого Киевского патриархата. Это неразличение и даже смешение понятий очень явственно и даже более чем во времена Честертона присутствует и в журналистике, и в кино, и в театре, и в литературе, где зачастую вниманию потребителя предлагается образ некоего усредненного, приспособленного к усредненному же сознанию, так называемого верующего священника вообще, со всеми вытекающими отсюда приложениями к этому туманному образу порции развесистой духовной клюквы, и тоже не конкретной, но опять-таки в рамках общих представлений. Об этом далее у Честертона. «Я сразу же удивился», — говорит об начитавшемся подобной макулатуры преступнике отец Браун, — «почему у него все так перепутано? Вроде бы он принадлежит к высокой церкви. Тогда при чем здесь пуритане?» Конечно, такой человек может быть пуританином в переносном смысле, но не в прямом же. Он ненавидел театр и не знал, что эта низкая церковь его ненавидит, а не высокая. Он возмущался как протестант, что не соблюдают день Господень, но на стене у него распятие. Словом, он совершенно ничего не знал о благочестивых священниках, кроме того, что они почтенны, суровы и презирают все мирское». Я долго пытался угадать, на кого он похож, и вдруг меня осенило, что таким идиотом и представляют драматурги и актеры страшное чудовище – набожного человека. Конец цитаты. Таких подробностей, касающихся внешних примет веры, в произведениях Честертона не с числа. Характерно, однако, что главный признак, по которому отец Браун отличает от других, в том числе и верующих, в того или иного бога истинного католика, это строгая и последовательная логичность, черта, по видимости, прямо противоположная образу мышления упомянутого преступника, но которая уже в то время и в особенности в наши дни довела католицизм как вероисповедование едва ли не до абсурда, если не до краха. Подобным образом, что и в «Сельском вампире» в рассказе «Крылатый кинжал» Браун разоблачает еще одного схожего самозванца, оперирующего общими представлениями. Правда, на этот раз не квазирелигиозными, а квазимистическими. Цитирую его финальные объяснения, преподаваемые некоему реалисту-доктору, вернее, мнящему себя реалистом, на что указывает ему Патер Браун.
«Послушайте, доктор, вы знаете меня довольно хорошо. Знаете, кажется, что я не ханжа. Не стану отрицать, бывают хорошие люди в дурной религии и дурные в хорошей. Но одну вещь я усвоил из опыта вполне реального. Так, как узнают уловки животного или учатся различать марки дорогих вин. Вряд ли мне попадался хотя бы один философствующий преступник, который не философствовал бы о Востоке и перевоплощении, о колесе судеб и круговороте вещей, о змее, закусившем собственный хвост. Я на деле убедился, что над слугами этого змея тяготеет рог. Они и сами обречены ходить на чреве своем и есть прах. На такие темы может болтать любой шантажист и любой злодей. Первоисточники этого учения может быть иные, но в нашем реальном мире оно стало религией злодеев. И я знал, что со мной говорит негодяй». «Мне кажется, — заметил доктор Бойн, — негодяй может исповедовать любую религию». «Да, — согласился его собеседник, — может, или вернее мог бы, если бы тут было притворство, рассчитанное лицемерие. Любое лицо можно прикрыть любой маской. Всякий заучит несколько фраз и скажет, что держится таких-то взглядов. Я сам мог бы выйти на улицу и объявить себя уэслианским методистом или чем-нибудь в таком роде. Хотя, боюсь, это показалось бы не очень убедительным. Но ведь мы говорим о поэте, а поэту нужно, чтобы маска до известной степени была вылеплена на нем. Поступки его должны соответствовать тому, что в нем происходит. Он может черпать лишь из того, что есть у него на душе. Да, он мог бы назваться методистом, но не смог бы стать красноречивым методистом. А вот побыть красноречивым мистиком или фаталистом ему нетрудно. Такой человек мог остановиться только на знакомом идеализме, когда ему понадобилось быть идеалистом. Такой человек, даже весь покрытый кровью, способен вполне искренне уверять вас, что буддизм лучше христианства. Мало того, что буддизм – христианнее христианства. Вот и видно, какое у него отвратительное и превратное представление о христианстве».
Здесь я позволю себе высказать довольно банальную мысль насчет того, что Честертон – один из немногих, кто жанр детектива использует для религиозной проповеди, примером чему могут послужить как отдельные эпизоды, в которых реализовывает свое детективное хобби отец Браун, так и некоторые рассказы целиком, например, «Неразрешимая загадка», о которой мы сейчас немного поговорим. В начале этого рассказа отцу Брауну звонят по телефону, чтобы получить справку, в какую цену в денежном эквиваленте обойдется в церкви отпущение грехов убийства и воровства, и весьма удивляются, узнав, что таких тарифов не бывает. Ниже приводится некое подобие богословских диспутов, например, такой, касающийся долготерпения Божьего при совершении внешних форм святотатств. «Люди отбивают у Мадонны голову, и ничего им не делается», – сетует в разговоре с отцом Брауном героиня. «Вы не можете, не смеете судить нас, если мы открыли, что человек сильнее Бога». «Благородно ли, – следует встречный вопрос священника, – обращать против Бога его долготерпение?» «Ну хорошо, ваш Бог терпелив, человек нетерпелив», – парирует собеседница. «А мы вот любим нетерпение». Вы скажете, что это святотатство, но помешать нам не можете. Конец цитаты. Этот диалог выводит читателя на гораздо высшие уровни осмысления заданной темы, нежели те, которые непосредственно присутствуют и далее разрешаются чисто чистертоновским методом. А именно, как оказывается далее, на возможность или невозможность человека разрешить собственными силами, без участия Бога, кажущиеся земные несправедливости тоже чисто земным, без учета промысла усилием, как-то пытаются делать не только чистертоновские герои, впрочем, безуспешно, что совершенно естественно, но и многие из нас. И также естественно, что эти усилия по установлению чисто земной справедливости приводят к противодействию воле Божьей, а далее к ненависти против самого Творца, свойству, как знаем мы сами и как замечает и Честертон, чисто бесовскому. Всем этим отличается один из героев неразрешимой загадки, некий претендующий на благородство бандит, прошедший этот путь до конца. Ирландец, представитель, между прочим, самого, пожалуй, преданного католичеству народа, он, по словам друга Брауна Фламбо, ненавидит веру до безумия. Может быть, допускает далее Фламбо, он как-то связан с сатанинскими сектами. Во всяком случае, он любит отколоть штуку, которая гнуснее с виду, чем она есть. Норовит оскорбить, особенно своих католиков. Грабит храмы, выкапывает мертвые тела. Конец цитаты. Добавлю к этому, что грех кощунства в виде издевательства над человеческим трупом соседствует в рассказе с гораздо меньшим грехом воровства. Но в чем и заключается бесовская парадоксальность этого соседства, именно кощунство должно послужить разбойнику в качестве сокрытия последнего. В этом смысле представляет интерес фиксирующий этот парадокс ранее упущенное мною, как бы ненароком, оброненное замечание Фламбо. А так он не из худших, убивает редко, только по необходимости. Зверств не допускает. Но штуки, которые с виду гнуснее, чем по существу, тем не менее, как гниль, расползаются от этого кощунника далее, затрагивает живущих рядом с ним людей. И в конечном счете они подчиняются этим предлагаемым гнусностям. Конец цитаты. Тему эту автор разворачивает перед читателями в финале рассматриваемого нами рассказа в нескольких довольно далеко лежащих друг от друга аспектах, главный из которых – оборачивание в иных случаях человеческой преданности и любви прямо противоположными, нежели те, которые в них заложены Богом смыслами, в том числе и в оттесняющие на второй план религиозные чувства – чувство любви супружеской, что находит свое отражение в предфинальном диалоге отца Брауна с его другом Фламбо.
«Мне казалось, вы цените супружескую любовь», — сказал Фламбо. «Она не беззаконна». «Не беззаконна в одном смысле», — начал отец Браун и, резко повернувшись к другу, заговорил куда горячее. «Разве я не знаю, что любовь мужа и жены — первое повеление Господа, священно во веки веков? Вы не из тех кретинов, которые считают, что мы не любуемся любовью. Не вам рассказывать об Эдеме и Кане Галилейской. Сила супружеской любви от Бога. Вот почему любовь эта страшна, если с Богом порывает. Когда сад становится джунглями, они прекрасны. Когда вино Каны скисает, оно становится уксусом Голгофы. Неужели вы думаете, что я этого не знаю?» Он помолчал и начал снова. «Жена очень любит тигра Тайрона, поэтому ему пришла в голову эта безумная и талантливая мысль. И вот он решил задержать нас, разыграв убийство. Да, он сделал страшное дело, но он не убивал. Может быть, он ошарашил жену каким-то зверским здравомыслием, сказал, что она спасет его от тюрьмы, а мертвому все равно. Во всяком случае, жена готова для него на что угодно».
«И все же, — добавляет далее отец Браун, — она чувствовала, как мерзок этот зловещий спектакль, потому и говорила о святотатстве. Думала об оскверненной раке, но и об оскверненном смертном ложе». Конец цитаты. В последней фразе прямое осмысление взаимосвязи всех грехов и думается о взаимосвязи всех грешников, совершающих или пускай хотя бы в какой-то мере, хотя бы мысленно или же путем укрывательства или молчания, содействующим им. Именно поэтому рассказ заканчивается молитвой отца Брауна за всех участвовавших в этом гнусном деле, которое ему довелось расследовать. Но не только об этом.
Священник проскользнул в часовню помолиться о тех, кто замешан в этих невероятных событиях. Он скорее улыбался, чем печалился, и, честно говоря, ни в коей мере не ощущал, что дела преступного семейства безнадежны. Напротив, надежды здесь было больше, чем для многих куда более почтенных семейств. Потом он подумал о многом другом, что подсказали место и случай. На фоне зеленого и черного мрамора в глубине часовни мерцал темный багрянец великомучеников, а на его фоне алели рубины усыпальницы, розы святой Доротеи. Отец Браун снова подумал о странных событиях и о женщине, боявшейся святотатства, которому она сама помогла. В конце концов, думал он, Доротея тоже любила язычника, но он не убил ее веры. Она умерла свободной, умерла за истину и послала ему розы из рая. Священник поднял взор и увидел сквозь облака ладана мерцание огоньков, сообщившие ему, что благословение подходит к концу. Сейчас пройдет процессия. Сокровища времен и преданий двинулись к нему сквозь века, а высоко над ним, снопом негасимых огней, солнцем в нашей ночи, дароносица сверкала сквозь мрак. Как сверкает она сквозь темную загадку мироздания. Многие считают, что и эта загадка неразрешима. Многие считают, что у нее только одно решение.
Обратим внимание на фразу о надежде, подразумевающей исправление, которое, как уверен отец Браун, гораздо ближе от преступников, чем им самим кажется. Эта же мысль определяет сюжеты и смысловые парадоксы многих других честертоновских рассказов. Огромное значение в них играет мотив видимости. В этих произведениях срываются парики и отрываются накладные усы и бороды, аналогично тому, как словно бы слой за слоем сползает видимое обличье человека, и вслед за тем проявляется настоящая его суть. Поэтому едва ли не все его персонажи оказываются не теми, за кого они себя выдают. Правда, это касается героев больше положительных, но бывает, что и отрицательных. Тайны же, которые таятся в глубине душ честертоновских героев и которые вскрываются к финалу, это их скрытые страсти, например, трусость. В рассказе машина ошибается. И что самое печальное, трусость эта в данном случае проистекает из смешения двух смежных пороков – тщеславия и ложного стыда. Сходный вариант смешения страстей, приведших к преступлению, мы находим в мрачном, почти готическом рассказе «Крылатый кинжал». Вот как характеризует отец Браун разоблаченного им в этом рассказе преступника, начавшего поначалу с вполне безобидных измышлений, а закончившего придумыванием и осуществлением причудливого карнавально-демонического свойства убийством, которым он тешит свою все возрастающую безграничную гордыню.
У этого человека был талант, благородный талант, сочинять и рассказывать. Он мог бы стать великим романистом, но пользовался своим даром для целей злых и корыстных – обманывать людей не праздными вымыслами, а вымышленными фактами. Началось с того, что он обманывал старого Элмера, придумывая оправдания для себя и преподнося ему с величайшими подробностями всякие лживые истории. Возможно, что вначале тут было много детского. Ребенок ведь чистосердечно заявляет, что он видел короля Англии или короля эльфов. Черта эта укоренилась в нем благодаря пороку, от которого пошла благодаря гордыне. Он стал все больше и больше тщеславиться своим умением быстро придумывать истории, своеобразно и тщательно развертывать сюжет. Вот почему молодые элмеры уверяли, будто он околдовал отца. Так околдовывала Шахерезада, деспота «Тысяча и одной ночи». Он прожил свою жизнь гордый сознанием, что он поэт, исполненный ложной, но беспредельной смелости великих лжецов. И сказки его, вероятно, бывали особенно хороши и причудливы, когда он, как сегодня, рисковал головой. Я уверен, что в этой истории фантастика забавляла его не меньше, чем уголовщина.
Есть по Честертону и более тонкие, и даже, пожалуй, опасные и пугающие смешения, касающиеся греха гордыни. как, например, в рассказе «Молот Господень». Об этих смешениях, а также о том, как вникает и разграничивает их в своих расследованиях отец Браун, я попытаюсь рассказать в следующей передаче.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.